Европейская территория России остается во власти циклонов, отмечают синоптики. На юге европейской территории России благодаря антициклону с Балкан вероятность сильных дождей уменьшится, а вот в центральных областях, начиная с западных районов, вновь начнутся дожди с порывистым ветром. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 15 до 17 градусов тепла. В Москве и сегодня, и завтра синоптики также обещают дожди. Температура около 20 выше нуля, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 741 миллиметр ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Массовые аресты сторонников оппозиции Игоря Георгадзе. Шпионский скандал в крупнейшей компьютерной компании США. Очередные перемены на российском медиарынке.
И сейчас о главной теме утреннего эфира «Радио Свобода». Всемирный туалетный саммит проходит в эти дни в московском Манеже. Он проводится в России впервые. В связи с этим событием мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос: почему в России грязные общественные туалеты?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 8 минут, и мы переходим к главным темам этого часа. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в измене родине и подготовке госпереворота 13 лидерам и активистам партии, связанных с экс-шефом грузинской госбезопасности Игорем Георгадзе. В это время лидер парламентской оппозиции обвинил руководителя фонда имени Георгадзе в сговоре с властями. Эти события комментирует наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии обнародовало новые материалы следствия по делу о планируемом государственном перевороте. У одного из членов партии «Справедливость», партии сторонников бывшего министра госбезопасности Игоря Георгадзе, изъята карта-схема будущих действий военизированных частей партии в ходе свержения власти. На карте-схеме указаны маршруты передвижения подразделений из разных регионов страны в сторону Тбилиси, телефоны командиров взводов, их явки и так далее. В подвале другого члена той же партии спецслужбы обнаружили целый арсенал оружия, десятки автоматов, гранатометы, патроны и прочее. Одновременно прокурор города Георгий Гвиниашвили подтвердил, что из 29 активистов и лидеров партии, входящих в блок Игоря Георгадзе и арестованных накануне в ходе спецоперации, 16 освобождены, но остальным уже предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений, измена родине и попытка насильственного свержения власти. Господин Гвиниашвили ответил и на обвинение в том, что в уголовном деле фигурируют так называемые анонимные свидетели. Обвинение основано на многих доказательствах, которые есть в уголовном деле, в том числе на показаниях свидетелей и материальных уликах. Часть свидетелей действительно пока не названы, однако все они будут участвовать в открытых судебных процессах и не возникнет никаких проблем с их идентификацией. Лидер партии ИМЕДИ, председатель фонда Игоря Георгадзе Ирина Саришвили на специальном брифинге заявила, что оппозиционные силы должны начать массовые акции неповиновения с единственным требованием – отставки президента Саакашвили. Она обвинила парламентскую оппозицию в сговоре с властями. Однако лидер парламентской оппозиции, председатель Демократического фронта Давид Зурабишвили, не смог скрыть удивление тем, что сама Ирина Саришвили каким-то образом избежала ареста, несмотря на то, что именно она была центральной фигурой при распределении финансовых средств, полученных из Москвы, в ходе подготовки к перевороту. Лидер парламентской оппозиции открыто обвинил председателя фонда Георгадзе в том, что на самом деле она является агентом МВД Грузии и именно поэтому избежала ареста.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Москве 8 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И я вновь приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я вижу, что перед вами лежит газета «Независимый». Судя по всему, вы начнете с первополосной публикации.
Озаглавленный частный исполнитель государственной воли. В скором времени российским законодателям предстоит дать добро на беспрецедентное новшество создания частной силовой структуры, дублирующей государственных силовиков, сообщает независимое. Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение в России института частных судебных приставов. О том, что такой закон разрабатывается, на вчерашнем заседании правительства заявил директор правового департамента Минэкономразвития Николай Попов. Кроме того, независимое подводит итоги африканского турне президента Владимира Путина и пишет о визите Сергея Лаврова, который посетил Ближний Восток. Сегодня состоятся его визиты в Израиль и палестинскую автономию, сообщает издание. Вчера Сергей Лавров побывал в Ливане и Сирии. Главной целью переговоров традиционно является поиск путей Ливано-израильского, сирийско-израильского и палестино-израильского мирного урегулирования. Отдельно в повестке дня стоит вопрос применения радикальной группировки Хезболлах российского оружия против Израиля. Коммерсант продолжает тему. Как стало известно изданию, высокопоставленные израильские представители, побывавшие в середине августа в Москве, продемонстрировали неопровержимые, по их мнению, доказательства того, что Сирия передала боевикам российское противотанковое оружие. Однако вчера Сергей Лавров дал понять, что аргументы Израиля Москву не убедили. Накладная вышла, первая полоса газеты «Коммерсант». Кроме того, газета сообщает, вчера на закрытой части заседания правительство одобрило поправки в закон о науке, лишающие Российскую академию наук самостоятельности. Они переименовали РАН в Государственную академию наук, приняли положение об утверждении президента РАН главой государства, а устава РАН правительством. Как и предсказывал «Коммерсант», выборов в академии в ближайшее время не будет. В переходный период ее руководителем останется действующий президент Юрий Осипов. Таким образом, как минимум на 2 года Академия сохранит прежнее руководство, но расстанется с независимостью. Академия обменяла независимость на руководство. РАН превратится в ГАН. Первая полоса газеты «Коммерсант». Ну, а «Известия» пишут о том, как в Москве проходит война за мокрое место. В ближайшую среду специалисты Министерства природы и столичного департамента природопользования начнут экологическую проверку пришвартованных на вечную стоянку плавсредств в акватории Москвы-реки. Эти баржи уродуют вид города, на днях заявил Юрий Лужков, указав на дебаркадеры, пришвартованные на Фрунзенской набережной. Кого заявление мэра удивило, просто не знает финансовой подоплеки вопроса. Акватория Москвы-реки находится в федеральном подчинении, и владельцы недвижимости на воде платят аренду, причем в разы меньше земной, и налоги не в городской, а в федеральный бюджет. По этой же причине власти Москвы не имеют практически никаких, кроме экологических, рычагов воздействия на бизнесменов-речников.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайший год уйдет в отставку. Конкретные даты он не назвал. США выделяют дополнительно 200 миллионов долларов на поиски задержания лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. В забое на шахте в Читинской области, где вчера произошел сильный пожар, обнаружены тела 9 горняков. О судьбе еще 24 человек ничего не известно. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода», час прессы, тема. Газета «Новое известие» сообщает о грядущих в октябре отставках премьер-министра Михаила Фродкова и других членов правительства, а еще раньше это же издание сообщало о существовании в Кремле проекта «Валентина Великая», в соответствии с которым преемником Владимира Путина до 2012 года станет губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Ведет программу Виктор Ризунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут и на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Российский теннисист Николай Давиденко вышел в полуфинал открытого чемпионата США. В четвертьфинале россиянин, посеянный под 7-м номером, победил Томми Хааса из Германии. В полуфинале Давиденко сыграет с первой ракеткой турнира Роджером Федерером из Швейцарии, который выиграл у американца Джеймса Блейка. В четвертьфинальном матче женского парного разряда россиянка Вера Звонарева и француженка Натали Деши выиграли у испанки Верхини. Аргентине Руана Паскуаль и аргентинке Паулу Суарес. Еще одна россиянка Динара Сафина вместе с Катариной Сребутник из Словении взяла верх над Карой Блэк из Зимбабве и Рене Стабс из Австралии. Надежда Петрова в полуфинал выйти не смогла. Она играла вместе с легендарной американкой Мартиной Навратиловой, и они уступили Саманте Стосуру из Австралии и Лисе Реймонд из США. Не вышел в полуфинал мужского парного разряда и россиянин Михаил Южный. Вместе с чехом Леосом Фридлем они проиграли 6-й паре турнира еще одному чешскому теннисисту Мартину Даму и индийцу Леандеру Пайсу. Вчера стартовал чемпионат российской хоккейной суперлиги. Два матча завершилось со счетом 3-2 и оба в дополнительное время. С таким счетом Акбарс выиграл в гостях у Амура, а хоккейный клуб МВД также в гостях у Салавата Юлаева. Металлург в Магнитогорске победил Северсталь 5-2, Лада выиграла у Динамо 4-3. Еще три встречи хозяева проиграли. ЦСКА уступил Сибири 2-3, Трактор СКА 0-1 и Крылья Советов Нефтехимику 0-3. А встреча между Витязем и новокузнецким «Металлургом» завершилась в ничью 1-1. В Белграде прошли полуфинальные матчи женского чемпионата Европы по водному поло. Сборная России победила команду Венгрии 12-11 и вышла в финал, где 9 сентября россиянки встретятся с соперницами из Италии, которые победили испанок 15-10. В Италии проходят матчи финального этапа турнира Гран-при среди женских волейбольных команд. Во втором матче группы «Б» сборная и России победила команду Японии 3-0. В группе А кубинки выиграли у китаянок со счетом 3-1. По дорогам Испании проходит последняя в сезоне многодневная велогонка «Вуэльта». В четверг состоялся ее 12-й этап. Трасса протяженностью 169 километров была проложена между городами Аранда де Дуэро и Гвадалахара. Первым дистанцию преодолел итальянец Лука Паолини. Второе и третье места заняли бельгиец Барт Докс и еще один представитель Италии Паоло Беттини. В общем зачете впереди идет испанец Алехандро Вальверде, второй Андрей Кашечкин из Казахстана, третий еще один испанский спортсмен Карлос Састре. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19, и мы сейчас обратимся к ситуации на российском медиарынке. Ждут ли его очередные перемены? Будет ли продана газета «Аргументы и факты»? Об этом наша коллега Вероника Баде.
По данным газеты «Ведомости», Алексей и Дмитрий Ананьевы задумали продать часть своего медиабизнеса южноафриканской компании «Насперс». Они ведут переговоры о продаже блокирующего пакета акций компании, которая объединит «Аргументы и факты», «Труд», «Типографию» и другие медиа-активы братьев и недавно купленный ими издательский дом «Экстра-М-Медиа». Вот как комментирует ситуацию медиа-обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова.
Что касается труда и аргументов и фактов, то там давно ведь появились новые владельцы, братья Ананьевы. И, насколько я пока знаю предварительно, речь не идет о полной продаже пакетов акций. То есть, если это так и произойдет, то есть они не будут стопроцентно проданы, то, наверное, можно говорить просто о привлечении инвестиций зарубежных. И тогда это, конечно, положительный процесс. Но одновременно не может не удивлять, сколько приобретений на медиарынке произошло за последние годы. Можно сказать о том, что все общественно-политические СМИ, большинство из них, самые крупные, они все сменили собственника, и это напоминает ситуацию 97-го года. Эти изменения произошли на следующий год после президентских выборов. Нынешние приобретения и сделки по продажам, они просто продолжают тенденцию, начатую в 2005 году. Уже банальной версией стала версия о том, что все СМИ приобретают новых собственников с новым циклом выборов. Наверное, скидывается со счетов такой важный фактор нельзя. Я просто боюсь, что нас ждут какие-то настолько большие потрясения, что об этом известно людям, принимающим решения в правительстве или в Кремле, или и на всякий случай, может быть, эти СМИ приобретают. Ну вот аргументы и факты – это старый, известный, легендарный бренд. Также, кстати, как и «Комсомолка», которая, по некоторым данным, тоже вроде или перешла уже, или может перейти в ближайшее время под контроль «Газпрома». Когда говорят о газетах, говорят, что это не электоральный ресурс по сравнению с телевидением. Но, конечно, и «Комсомолка», и «АИФ» более электоральные, чем, например, газета «Коммерсант». То есть они действуют на более широкую аудиторию.
Это была медиа-обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. А вот мнение генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко.
Все это укладывается в определенную схему последних, так сказать, зачисток медийного поля. В целом, исходя из того, что сегодня все медийные трансформации практически проходят под знаком предвыборных интересов, то такой серьезный ресурс, как аргументы и факты, я думаю, что он, скорее всего, тоже будет менять владельца, исходя из политических интересов. Сегодня власть контролирует на 100% все владение. Просто так, кому попало, владеть средствами массовой информации у нас не позволят. Ну, по крайней мере, тем, которые обладают ресурсом политического влияния.
Говорил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Продолжит программу передача Нью-Йоркской студии Радио Свобода.
Администрация Билла Клинтона не обращала внимания на угрозу со стороны Аль-Каиды, утверждают авторы нового телевизионного фильма. Руководство крупнейшей компьютерной компании шпионило за членами совета директоров. Синдром 11 сентября преследует миллионы американцев. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Билл Клинтон, Мадлен Олбрайт и другие видные члены кабинета Клинтона обвинили в четверг телекомпанию ABC в том, что двухсерийный телевизионный фильм «Дорога к 11 сентября», который должен быть показан в годовщину терактов, крайне необъективен, и призвали отказаться от его показа. Критики заявляют, что авторы картины извращают факты. Слово Яну Рунову.
Авторы фильма утверждают, что Клинтон был слишком занят скандалом с Моникой Левински, чтобы заниматься Бен Ладеном, что тогдашний госсекретарь Олбрайт предупредила пакистанское руководство о готовящемся воздушном ударе по Афганистану, и это позволило Бен Ладену вовремя уйти, и что советник Клинтона по национальной безопасности Бергер не дал разрешения на захват Бен Ладена. Но на самом деле, как утверждают Клинтон и члены его администрации, все было не так. Кто же виноват в том, что 11 сентября 2001 года террористам удалось задуманное? Среди тех, кто считает виновным Клинтона, бывший советник в администрации президента Рейгана, а ныне профессор Мичиганского университета Реймонд Тантер. Были перехвачены еще при Клинтоне совершенно ясные свидетельства того, что Аль-Каида участвовала в заговоре с целью взрыва 12 пассажирских самолетов над океаном. Было известно, что Аль-Каида планировала покушение на Папу Римского в 1994 году, что Аль-Каида организовала в 1998 году взрывы в американских посольствах в Кении и в Танзании. Уже тогда Аль-Каида как минимум должна была оказаться в американском списке иностранных террористических организаций за финансовыми потоками которых была установлена слежка. И тогда сбор средств для Аль-Каиды на территории Соединенных Штатов был бы запрещен. А теперь вопрос к стороннице Билла Клинтона Нэнси Содерберг, которая была представителем Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Одна из центральных идей фильма, судя по протестам Клинтона, в том, что скандал из-за Моники Левински парализовал администрацию. Это так? Ничего подобного. Двухпартийная комиссия по расследованию событий 11 сентября пришла к совершенно ясному выводу, что, несмотря на секс-скандал, президент Клинтон уделял огромное внимание угрозам со стороны Бен Ладена. Президент успешно воспрепятствовал нескольким готовившимся терактам. Следующему правительству не удалось сделать то же самое 11 сентября 2001 года. Билл Клинтон покинул Белый дом за 9 месяцев до этого, но оставил предупреждение, что самая трудная проблема, с которой встретится президент Буш, это Аль-Каида. Однако предупреждение было проигнорировано. Телекомпания ABC официально заявила, что пятичасовой фильм «Дорога к 11 сентября» не документальный, а художественный, но с использованием документальных материалов. Рассказывал Ян Рунов.
Имело ли право руководство одной из крупнейших американских компаний шпионить за членами собственного совета директоров? Двое директоров ведущей компьютерной компании Hewlett-Packard ушли в отставку, узнав, что их телефонные разговоры прослушивались. Генеральный прокурор Калифорнии заинтересовался историей на предмет возможного возбуждения уголовного дела. Ну а деловой мир с изумлением наблюдает за небывалой стычкой между членами бизнес-элиты. Рассказывает Алан Давыдов.
Компания Hewlett-Packard признала, что она действительно организовала слежку за членами своего собственного совета директоров. В заявлении, поданном в Государственный комитет по контролю над ценными бумагами и биржевой деятельностью, компания подтвердила, что тайно хранила распечатки телефонных номеров абонентов, с которыми общались члены ее совета директоров. Hewlett-Packard объясняет это своей озабоченностью утечками секретно-корпоративной информации в прессу. Утечки начались в январе прошлого года, то есть незадолго до увольнения незаурядной, но импульсивной и непредсказуемой Карли Фиорины, которая за почти 6 лет руководства компании нажила себе много врагов. Именно тогда газета Wall Street Journal опубликовала конфиденциальные подробности собрания по развитию стратегии компании, которое вела сама Фиорина. Через месяц после ее увольнения компания специально наняла юриста, чтобы найти источник утечки, говорит представитель Hewlett-Packard по связям с общественностью Майк Моллер. Мы были серьезно озабочены тем, что наша конфиденциальная информация начала появляться на страницах ряда изданий, и начали расследование, чтобы определить, от кого это все исходит. Беседы с членами совета директоров результата не принесли, и тогда Hewlett-Packard обратилась в профессиональное агентство по расследованиям, частную сыскную службу, которая получила доступ к телефонным номерам тех, с кем общалась бывший генеральный директор. В результате выяснилось, что источником несанкционированных утечек был член совета директоров Джордж Кейворд. 4 месяца назад Hewlett-Packard попросила Кейворда оставить свой пост в совете, но получила от него отказ. Зато немедленно уволился другой член совета директоров, известнейший в Силиконовой долине инвестор венчурного капитала Томас Перкинс, выразив этим протест против применяемых методов корпоративного расследования. И эти методы, как выясняется, возможно, граничились беззаконием. Для определения телефонных контактов членов совета директоров сыщики звонили в телефонные компании и говорили, что они клиенты, которым нужно получить информацию о своих собственных счетах. При этом они представлялись членами совета директоров. Этот прием называется претекстингом. Представители Hewlett-Packard говорят, что ее методы расследования утечки информации были вполне приемлемыми. Правда, здесь есть юридическая уловка. Согласно федеральному законодательству, претекстинг считается нелегальным только тогда, когда связан с кражей идентичности. Однако закон не разъясняет четко, вправе ли корпорация через подставных лиц получать распечатки телефонных переговоров своих сотрудников. Но если даже компании удастся оправдаться перед законом, пятно на репутации ее руководства, скорее всего, останется.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 сентября, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Синдром 11 сентября. Самый большой в мире компьютер.
В Москве проходит Всемирный туалетный саммит впервые в истории России. Он проходит в Москве в Манеже. В связи с этим событием мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, почему в России грязные общественные туалеты. Вот некоторые ответы наших слушателей. Почему же нет, спрашивает Ирина и сообщает конкретный адрес. Центр Звенигородское шоссе, дом 3А, в 3 метрах у забора НИИ. За день его посещают не менее нескольких сотен двуногих, на виду у всего дома. В пригородных поездах туалеты есть в головных вагонах, и то только для машинистов, обращает наше внимание Станислав Павлович. Александр Добрый пишет нам, что грязные туалеты не мешают летать в космос, но есть и у нас свои грязнули. Но когда Россия переполнена иммигрантами низкой культуры, где и туалетов-то нет, чему тут удивляться? Чистые туалеты начинаются с бесплатных, это естественная потребность, пишет нам Дима. И наиболее глобальный вывод делает Геннадий. Грязные туалеты – это еще полбеды. Настоящая беда – грязные души. Трудно с Геннадием не согласиться.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема обсуждения «Что для вас значит деньги?». Гость московской студии, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психологического факультета МГУ, профессор Александр Тхостов, ведущая Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Спасательные работы на шахте в Читинской области осложняются сильным задымлением и высокой температурой. Обнаружены тела 9 погибших в результате пожара горняков. Поиски еще 24 человек продолжаются. Парламент Испании в четверг утвердил решение правительства об отправке в Ливан в рамках международных миротворческих сил более 1000 испанских военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров обсуждает сегодня в Тель-Авиве с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом обстановку на Ближнем Востоке. После переговоров российский министр посетит палестинскую автономию. В Багдаде в результате серии взрывов за минувшие сутки погибли по меньшей мере 18 человек, около 60 получили ранения. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайший год уйдет в отставку. Конкретные даты он не назвал, отметив лишь, что конференция лейбористов, намеченная на сентябрь, станет для него последней в роде лидера партии. Катарский телеканал «Аль-Джазира» показал в четверг видеозапись совещания Усамы бен Ладена с его помощниками, сделанную незадолго до терактов 11 сентября 2001 года. США выделяют дополнительно 200 миллионов долларов на поиск и задержание Бен Ладена. Городской суд Тбилиси сегодня рассмотрит вопрос о выдаче санкций на арест 13 из 29 задержанных активистов оппозиции. Им предъявлены обвинения в попытке государственного переворота. В нескольких районах Хабаровского края школьные каникулы для младших и средних классов продлены до 18 сентября из-за вспышки менингита. В России открывается новый завод по уничтожению химического оружия.
И коротко о погоде в российской столице на ближайшие дни. Отмечаем, что хитом нынешнего сезона становятся заунывные песни дождя, и такая погода не способствует оттоку пессимистических настроений, к сожалению. Психологи констатируют, что в таких условиях резко снижается интерес ко всему, в том числе к творческой и производственной деятельности. Сегодня и завтра в Москве дожди, температура от 18 до 20 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В воскресенье также будут кратковременные дожди, температура понизится до 15 градусов, ветер сменится на северо-западный, давление повысится.
8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Напомню, что в Москве проходит Всемирный туалетный саммит и выставка, посвященная этому событию. Выставка не где-нибудь, а, между прочим, в Манеже. Разработчики и производители унитазов, биде, мобильных туалетных будок и очистных средств из 18 стран мира проводят конференции, обмениваются опытом и заключают, разумеется, контракты. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Саммиты, подобные московскому, проходят с 2001 года. Времени создания Всемирной туалетной организации, сокращенно ВТО. День учреждения этого международного органа, 19 ноября, является Международным днем туалета. На саммит в Москву приехало более 3000 специалистов в области дизайна, санитарии, содержания, технологии уборки и очистки туалетов, говорит организатор первого московского саммита туалетов Людмила Григорьева.
На саммите обсуждаются вопросы организации туалетного хозяйства в различных странах. Идет обмен опытом, обсуждается законодательная база в различных странах туалетного хозяйства, вопрос санитарно-гигиенического оснащения.
В программе саммита целый ряд конференций. Эпидемиология туалетных инфекций, очистка сточных вод, круглый стол «Туалет будущего» и мастер-класс «Уборка туалетов». Параллельно с саммитом в выставочном зале «Манеж» в центре Москвы проходит выставка туалетов и всех возможных аксессуаров. Больше всего место в зале занимают мобильные туалетные кабинки. Попадаются всем известные синие и зеленые коробки, которые чаще используют на массовых мероприятиях. Однако есть и современные разработки. Маломобильным санитарно-гигиеническим комплексом уже интересуются заказчики из Москвы, говорит разработчик МСГ-6 Николай Беднярский.
Комплекс может работать чисто автономно, а также может работать с подключением к городским инженерным сетям. Предложений было очень много. Самое первое предложение было от города Москвы, с которым, в общем-то, мы будем сейчас работать совместно, используя оборудование внутреннее разработчиков города Москвы. Внешний облик этого туалета будет и наш, конечно, наш дизайн.
Такой серебряный, блестящий.
Значит, в принципе, внешняя отделка его может быть любая. На данном макете это полированная нержавеющая сталь. Конечно, она придает оригинальный архитектурный облик, потому что зеркало впитывает окружающую среду, и практически туалета не видно.
С улыбкой на лице посетители выставки смотрят на изобретение Вячеслава Лаврентьева. Оригинальный держатель туалетной бумаги умелец совместил с неким подобием музыкальной шкатулки.
Ту бумагу, которую мы используем в традиционных держателях, фактически мы делаем с нарушением гигиены, потому что она висит, микробы, бактерии, пыль, влага, все это съедает на бумагу. Задача убрать в корпус, то есть изолировать от внешней среды. Убрав корпус, появляется задача, а как привод туда вытащить? Какой ты должен использовать механизм? Ну, я предлагаю вот использовать музыкальный механизм. Шкатулок, там, или как угодно. Заводя музыку, происходит автоматическое разматывание бумаги. При проигрывании мелодии выходит определенное количество бумаги, необходимое для употребления. И при отрыве бумаги две фигурки, влюбленные парочки, которые встречаются, и, отрываясь бумагу, свидание состоялось.
Выставка и саммит закончатся в субботу. На этот день запланирован туалетный тур в Звездный городок. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Так почему в России грязные общественные туалеты? С таким вопросом обратился Сергей Хазов к жителям Самары.
Наверное, хозяина нет, который за ними должен наблюдать, за туалетами. Просто некому смотреть. Поэтому все запущено. Туда же идут все, кому не лень.
Плохое отношение к людям, по-моему. И поэтому и туалеты такие же. Сами люди должны за собой следить, во-первых. Потом, по-моему, неуважение даже людей.
Потому что они бесплатные. Платные туалеты чистые. Туалет, который бесплатный, естественно, там нет возможности его убирать. Нет финансирования, не выделяются деньги, нет уборщицы. Кто же будет его убирать? А люди дикие, народ дикий. Порядочные люди туда не пойдут, они брезгуют в общественный туалет.
Это зависит от людей. Людей надо к порядку приучать, а не туалеты. Посмотрите, у нас ни одной мусорки здесь не стоит даже. Так же все бросается на улице.
Никто не убирает просто. Нет обслуживающего персонала такого.
Люди сами не поддерживают в них чистоту. Ну, элементарно, да, нормально. Как у себя дома, я думаю, если это улица, не значит, что нужно свинарник разводить.
Потому что у них губернатор не ходит. Такой наш менталитет такой вот. Что-то делать не так обязательно нужно.
Ну, я думаю, что человек сам должен поддерживать эту гигиену в общественных туалетах, и тогда не будет мусора, и они будут, естественно, чистыми.
От людей, наверное, зависит. Привыкли гадить в советское время там, где живем. Вот это и так остается до сих пор. Людей надо перевоспитывать прежде всего. В себе что-то менять. Наверное, я не знаю, перевоспитывать эту свинью в нас.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему в России грязные общественные туалеты. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:37 в Москве. Где будет построен самый мощный суперкомпьютер? Об этом и о многом другом в выпуске новостей науки на волнах Радио Свобода.
Компания IBM анонсировала проект создания самого мощного суперкомпьютера в мире. Пиковая производительность вычислительного комплекса Roadrunner, как ожидается, превысит 1600 терафлопс, то есть 1600 тысяч миллиардов операций с десятичными цифрами в секунду. В суперкомпьютере будет более 32 тысяч процессоров. Сейчас самый мощный суперкомпьютер IBM BlueJean достигает быстродействия в 280 терафлопс. BlueJean установлен в Ливерморской национальной лаборатории США. Суперкомпьютер Roadrunner будет работать под управлением операционной системы Linux. Он должен быть запущен в эксплуатацию в 2008 году. Установлен Roadrunner будет в Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Космический телескоп «Хаббл» сделал уникальный снимок спутника Урана «Ариэль». Ранее мощности наземных телескопов были недостаточны для получения качественных изображений настолько удаленных объектов. Изображение было получено в ближнем инфракрасном диапазоне на трех длинах волн. Спутник Урана-Ариэль в диаметре около 1100 километров. На фотографии он выглядит белым пятнышком на фоне планеты. Американские ученые оценили с помощью математической модели общее количество родов динозавров. По их данным, 70% родов этих рептилий еще не обнаружены. Сейчас описано 527 родов динозавров. Вычисления показывают, что их число должно приближаться к 2000. Исследователи предполагают, что в течение 100-150 лет большинство еще не открытых гигантских доисторических рептилий будут найдены в Китае и Аргентине. Британские ученые сконструировали дактилоскопическую систему, которая поможет правоохранительным органам оперативно обмениваться данными. В систему входит ноутбук с беспроводной связью и сканер для ввода отпечатков пальцев в компьютер. Эффективность удалось повысить качественно без потерь, сжав изображение, которое передается в полицейский участок за одну минуту. Весь процесс определения личности преступника по отпечаткам пальцев займет всего 2 часа. Ранее на это уходило 3-4 дня. Разработку планируется использовать в 43 полицейских подразделениях Великобритании после одобрения Национальной дактилоскопической службы.
Выпуск новостей науки представил Александр Костинский.
В утренней программе обзор Центральной российской прессы, и рядом с нами Валерия Шабаева. Валерия, это время наиболее интересных публикаций. О чем пойдет речь? о человеческой истории, которую рассказали «Новые известия». Заглавлена публикация «С войной покончили мы счеты». В прошлом году издание писало об Урсуле Росмайзель. В 16 лет ее угнали из поверженной в Германии в Советский Союз на принудительные работы. С тех пор Урсула Артуровна, прожившая здесь 60 лет, без паспорта и гражданства, стремилась вернуться на родину. И вот на этой неделе, во вторник, 76-летняя немка начала свой долгий путь домой. Поездом через два континента из Владивостока в Германию. «Новые известия» рассказывают об этом. За последний год Урсуле Росмайзель удалось при помощи преподавателя немецкого языка Петера Шварца обзавестись документами. Впервые получила вид на жительство в России и паспорт гражданки Германии. Каких усилий это потребовало, рассказала изданию ее дочь Светлана. «Мы ездили чуть ли не каждый месяц на электричках из Находки во Владивосток, проходили медкомиссии, стояли в очередях, и за все справки приходилось платить. На это ушла почти вся зарплата и мамина пенсия. Когда уже были оформлены все документы, стали собирать деньги на дорогу. Помогли родственники из Германии, которые сами не богаты. Друзья и родственники в Находке, прихожане лютеранской церкви в Приморье и ФРГ. Собранных денег хватило только на самые дешевые билеты в плацкартном вагоне. Выбрали самый дешевый поезд, который отправляется среди ночи. А по дороге еще придется заехать в Ангарск, к сыну Урсулы. Там же живет ее внук, геройски воевавший в Чечне и получивший два ранения. А потом поедут в Новосибирск. Там нужно будет получить визы в консульстве Германии. В ночной тишине вокзала Урсула Артуровна размышляет над своей судьбой. Может быть, Германия примет нас как родных, а может и нет. Конечно, у меня там живут родственники, но ведь я там не была 60 лет. Очень хочу посетить могилу отца, навестить тетю Эльзу. Ей сейчас 91 год. Там живут мои братья. Не хочу загадывать на дорогу, это русская привычка. Ведь я и немка, и русская. Я бы, наверное, и не поехала в Германию, так как это очень тяжело для меня. Но я уже не могу здесь жить. Мне самой ничего не надо, но мне грустно смотреть, как живут мои дети и внуки. У меня соседи по коммуналке алкоголики. Постоянно шумят, воды нет, пол проваливается. Я люблю Россию, хочу вернуться, но если мне станет совсем туго, я, возможно, буду требовать моральной компенсации за то, что меня пригнали в Советский Союз. Ведь я могла бы остаться в Германии и там рожать своих детей». Так получилось, что за 60 лет, проведенных в Советском Союзе и России, в жизни Урсулы Росмайзель было больше темных периодов, чем светлых дней. «Новые известия» продолжают цитировать. «Не помню, чтобы у меня здесь было ощущение счастья. Когда меня только привезли в Гродно, я есть не могла, все время думала о Германии, о своих братьях. Я не понимала русский язык, не могла понять, что от меня хотят, как жить дальше. Было время, когда немцев унижали повсеместно, не принимали на работу, не разрешали поступать на учебу. У детей не принимали в детский сад, а на дверях квартир рисовали свастику. В Находке меня поселили в 12-метровой комнате, где нас жили 6 человек. Никогда легко не было», — вспоминает Урсула. Но, тем не менее, она собирается получить в паспортно-визовой службе России вид на жительство, который позволит ей беспрепятственно возвращаться.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Программа продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль снимает воздушную и морскую блокаду Ливана. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайший год уйдет в отставку. США и Сербия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Правительство России одобрило концепцию федеральной целевой программы развития нанотехнологий, то есть технологий создания материалов, основанных на манипуляции отдельными атомами и молекулами, которая рассчитана на период с 2007 по 2010 годы. На реализацию этих проектов планируется выделить почти 30 миллиардов рублей, в том числе из доходов казны от экспорта энергоресурсов. По текущему курсу это более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Итальянская энергетическая компания Enel, третья по величине в Европе и на треть контролируемая правительством Италии, намерена увеличить объем инвестиций в России. По словам руководителя компании Фулвио Конти, Enel заинтересована в покупке контрольных пакетов акций одной или двух генерирующих компаний российской электроэнергетики. Кроме того, в марте Enel достигла соглашения о покупке 49,5% акций российской энергосбытовой компании «Русэнергосбыт», обслуживающей более 100 тысяч потребителей, среди которых государственные компании «Газпром», «Роснефть» и «Российские железные дороги». Россия ведет переговоры с рядом зарубежных компаний о создании на территории страны совместного предприятия атомного машиностроения, заявил на конференции в Лондоне руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, отказавшись сообщить детали проекта. До 2030 года, по его словам, Россия планирует построить для собственных нужд от 42 до 58 новых атомных энергоблоков, еще от 40 до 50 возвести в других странах. Сегодня на всех 10 российских атомных электростанциях эксплуатируется 31 энергоблок. По словам Кириенко, к 2030 году доля атомных станций в производстве в России электроэнергии может составить 25-30%. Сегодня она не превышает 16%.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В Москве 8 часов 47 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Источники газеты «Новые известия» на условиях анонимности сообщили, что в октябре может состояться отставка председателя правительства России Михаила Фродкова. Информацию «Новых известий» в программе «Время гостей» прокомментировал депутат Государственной Думы России Николай Гончар. Вел программу Владимир Бабурин.
Как утверждают «Новые известия», возможная отставка господина Фродкова широко обсуждается в кулуарах Государственной Думы. Вам что-то об этом известно, и что вы думаете об этой публикации?
Ну, во-первых, я думаю, что, видимо, имеются в виду какие-то другие кулуары. В те кулуары, о которых идет речь, я либо не вхож, либо это, как называется, эта птица, которая иногда запускается с газетных страниц. По-моему, утка. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы в октябре месяце ставить вопрос об отставке правительства. Правда, в публикации есть ссылка либо его отдельные члены. Возможно ли отставка ряда министров? Возможно. Но это не имеет никакого отношения к операции, которую газета называет операцией «преемник».
Но, тем не менее, это ключевое слово в публикации, надо полагать.
Вот по этой причине я и думаю, что то, что говорится в этих кулуарах, не соответствует действительности. Ну, я в Государственной Думе вот уже месяц, сразу после отпуска, ничего похожего я не слышал.
Я хочу напомнить вам вашу же фразу после того, как было объявлено об отставке генерального прокурора Устинова, но еще до того, как было объявлено о рокировке Устинов-Чайка, вы сказали, может быть, это реализация договоренностей, так договаривались. Во-вторых, может быть, это подготовка, хотя еще очень рано солнце в зените, половина срока, подготовка состава команды на следующий период. Сейчас тоже, по-вашему, еще рано?
Нет, я, во-первых, хочу сказать, что то предположение, которое я сделал, я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Вот эта рокировка, назначение на пост генерального прокурора Чайки, и есть подготовка будущей команды. Сразу хочу сказать, Чайка никогда из команды не выходил. Он всегда был в этой команде. Что касается замены правительства, подчеркну, не отдельных его членов, это не замена правительства. Подал человек в отставку, отставка принята. А что касается замены правительства, на сегодняшний день нет ни оснований для этого, ни необходимости. Потому что если говорить о подготовке будущего кандидата на пост президента, то пока просто рано.
Вот довольно любопытные выкладки делают сегодня журналисты «Новых известий», напоминая, что после административной реформы 2004 года вся работа экономического блока правительства оказалась сосредоточена в трех ведомствах – Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли и Министерстве промышленности и энергетики. И главной причиной реформы Кабинета министров, по предположению моих коллег, станет как раз разграничение полномочий этих трех ведомств. Может быть такая реформа?
Они и разграничены, и я думаю, что президент ни в коем случае не будет создавать еще одну чехарду пересадок, изменений полномочий. При всех сложностях этот процесс как-то закончился, и эти министерства работают. Что касается Министерства финансов, то с моей точки зрения оно работает хорошо. Налоговая служба, которая сегодня работает в составе Министерства финансов, добилась того, что эффективная ставка подоходного налога, в качестве примера, почти 13%, а она таковая и является. То есть мы практически на сегодняшний день собираем весь подоходный налог.
Гостем программы «Время гостей» на волнах Радио Свобода был депутат Государственной Думы России Николай Гончар.
В Москве 8:51. Синдром 11 сентября. Тема передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о неглавных новостях дня и о синдроме 11 сентября, преследующем многих американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Двое иммигрантов из России рассчитывали заработать миллионы на выкупе за похищенных ими соотечественников, российских иммигрантов, живущих в Лос-Анджелесе, заявила в первый день суда над Юрием Михелем и Юриусом Кадамовасом лос-анджелесский прокурор. Согласно обвинению, приехавшие в Америку в 1998 году подсудимые поставили себе цель обогатиться, похищая богатых иммигрантов. Первыми в списке находились местный владелец недвижимости, его партнер, банкир, бухгалтер и владелец автосервиса. Тела всех пятерых были выловлены в 2001 году в водохранилище. Как они погибли, пока непонятно, но следователи утверждают, что похитители уничтожили своих жертв, уже получив 1 200 000 долларов выкупа. На суде дадут показания сообщники обвиняемых, согласившиеся на сотрудничество с прокуратурой в надежде на снисхождение со стороны суда. Этот арест, возможно, помог предотвратить новые убийства. По словам прокурора, подсудимые присматривались к богатым иммигрантам в Нью-Йорке, Флориде и Аспене. Американские подростки активно отказываются от вредных привычек, в то время как их родители возвращаются к грехам молодости. В четверг федеральные власти представили статистику, свидетельствующую о том, что лишь около 10% американских подростков употребляют наркотики. Это на 2% меньше, чем лишь 3 года назад. Причем сильно упала популярность ведущего наркотика – марихуаны. Как говорят эксперты, молодежь теряет интерес и к алкоголю. У них нет ясного объяснения этого феномена, единственная версия – успех неустанной антинаркотической пропагандистской кампании. Но эта кампания явно не затронула родителей подростков, бейби-бумеров, которые все с большей охотой возвращаются к прегрешениям молодости. 4,5% тех, кому за 45, употребляют наркотики. Именно это поколение подарило миру в 60-х и 70-х годах понятие наркотического бума. Призраки 11 сентября не отпускают нью-йоркцев даже через 5 лет после террористической атаки. Согласно последнему опросу, 69% горожан боятся новой атаки. 60% отказываются жить и работать в небоскребах. Специалисты даже сформулировали новый диагноз – синдром 11 сентября. Рассказывает Владимир Морозов.
В управлении здравоохранения штата Нью-Йорк есть отдел неотложной психиатрической помощи. Туда можно позвонить в любое время суток по 9 телефонным номерам. Для говорящих по-английски, по-испански, по-китайски и по-корейски. Есть номер и для тех, кто этими языками не владеет. Несколько раз звонил туда мой знакомый Эрик. Иногда наваливается депрессия. Теперь полегче, а после 11 сентября у меня вообще крыша поехала. Долгое время я не мог отвязаться от мыслей о самоубийстве. I was depressed for a long time. After the accident, I was suicidal for a long time, you know. Утром 11 сентября 2001 года Эрик, как всегда, находился в своем офисе в 2 кварталах от Всемирного торгового центра. После того, как в башне-близнецы врезался второй самолет, начальство приказало всем по домам. Эрик и его коллеги вышли на улицу Либерти, которая идет от реки Ист-Ривер к Всемирному торговому центру. Горящие здания были совсем рядом. Когда Эрик спустился в сабвей, рухнула первая башня. Погасло электричество. Помещение заполнило бетонная пыль и дым. Люди кашляли, кричали, наталкивались в темноте друг на друга и не могли найти выход. В ближнем конце платформы они обнаружили решетчатую дверь. Ощупью вдоль стены они прошли в другой конец платформы и нашли выход в вестибюль какого-то здания. Скажите, Эрик, а за эти 5 лет вам приходилось бывать на месте Всемирного торгового центра?
Нет.
Долгое время я вообще не мог спускаться в Subway. Спал при включенном свете. Наша компания переехала в штат Нью-Джерси, и мне дали стол у стены. Я не мог там сидеть, боялся замкнутого пространства. Мне нужно было окно. Директор горячей линии психиатрической помощи Джулиан Мерфи говорит, что до 11 сентября 2001 года им звонили 3000 человек в месяц. Сразу после терактов 12 тысяч. Сегодня каждый месяц 8 тысяч человек. По данным Нью-Йоркского института психиатрии, 150 тысяч жителей города до сих пор страдают от посттравматического стресса.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. То, что для всякого другого стало бы опасным столкновением с законом с потенциальными уголовными последствиями, для Пэрис Хилтон, скорее всего, станет прибыльным рекламным эпизодом, говорят специалисты по маркетингу. Пэрис Хилтон, отпрыск Хилтонов, владельцев гостиничной империи, известная прежде всего в качестве объекта интереса таблоидов, была поймана в пьяном виде за рулем. «Да, Пэрис такой же человек, как и все», — заявляет ее представитель. «Она любит пропустить фужерчик другой после тяжелой работы». Интересно, что самым большим приложением трудов Хилтон в последнее время была запись ее первого диска, вышедшего всего 2 недели назад. До сих пор об этом диске ничего не было слышно, но дорожный инцидент наверняка привлечет к нему внимание. Песня «Turn It Up». Turn me on, make me holler.
Оказывается, Пэрис Хилтон еще и поет. Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – 65-летие начала ленинградской блокады. В гости наши коллеги ожидают доктора исторических наук, профессора, члена исполком Международной ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград Геннадия Соболева. Ну вот на этом и все. До свидания. Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.